Приветствуем еще раз Сергея. Сергей Бойко с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мы уже рассказали о том, что несколько людей подали иск к Роскомнадзору из-за замедления, это блокировки Телеграма и Ватсапа. Как вы думаете, есть ли хоть один шанс, что суд удовлетворит это заявление?
Нет, теоретически, конечно, всякое может быть, да, и на Новый год хочется верить в сказку, конечно, но это все-таки больше такая активистская вещь, да, я думаю, показать, что людям не безразлично, ну, такая форма митинга в какой-то мере, там уже 50 человек присоединились к групповому иску, то есть такая безопасная, ну, разрешенная форма протеста. О том, что судья, не разобравшись, конечно, что-то там решит в пользу граждан, это почти невероятно, тем более они там ссылаются в иске на Конституцию, которая в России законом прямого действия уже давно не является, мало ли там, что в Конституции написано. Но даже если вдруг... Даже если вдруг судья не разберется, то суд вышестоящей станции обязательно разберется и вернет все на место. А на место — это в смысле, чтобы все было заблокировано, как положено, а не вот это ваше все. Звоните там в WhatsApp. Ага.
Да, Сергей, мы видели, что очень часто, например, в других делах люди подают в суд для того, чтобы, пройти все российские станции, потом апеллировать к международным, даже если вот, ну, с какого-то момента Россия не признает международные суды. Но, с другой стороны, еще одна причина – то, что в суде можно узнать некоторые подробности, которые просто какие-то государственные органы тебе не дают. Ну, на этапе, например, подачи жалобы. А в суде вот у них какие-то аргументы, они говорят, вот мы сделали это потому что. Есть ли вероятность, что в этом деле мы что-то новое узнаем в суде именно?
Ну да, тут вы правы, конечно, технически может всплывать какие-то нормативка, какие-то внутренние письма, да, могут принести юристы в суд. Но здесь я сильно сомневаюсь. Дело в том, что блокировки – штука давно обкатанная, отработанная, и даже в этом году появилась нормативка некоторая, по которой Роскомнадзор и ФСБ могут все это блокировать. Поэтому я здесь каких-то сенсаций не ждал бы.
Ну, а что касается вообще всяческих ограничений в смысле мессенджера Макс, потому что Путин вот подписал закон о переводе домовых чатов в государственный мессенджер Макс, еще и, хотя формально все продолжают говорить, что это все добровольно, это все добровольно, это все добровольно, это рекомендация, 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 но зачем вот это двуличие? Ведь действительно, вот даже сейчас школьников не пускают на мероприятия без установки приложения, вот такое случилось. А зачем притворяться, что это вообще рекомендация какая-то?
Ну, философский вопрос. У нас же, в принципе, весь режим построен на таком притворстве. У нас до сих пор выборы какие-то есть. Можно прийти, даже какие-то галочки ставить на бюллетени. Есть вот суд, в который можно обратиться против Роскомнадзора, подать иск, и его, может быть, даже примут к рассмотрению. Вообще не факт. То есть есть какие-то даже вроде бы законы, на первый взгляд, которые даже иногда кто-то пытается в каком-то месте соблюдать. Так и здесь. Ну, то есть нет же никаких законов, обязывающих каждого гражданина, пока нет, каждого гражданина поставить мессенджер Макс. Но надо понимать, я в том числе в вашей передаче буквально не так давно еще, когда они только начали навязывать мессенджер Макс, говорил о том, что они будут это делать всеми доступными средствами, но даже я, будучи там человеком в этой сфере информированным, недооценил всю глубину спектра всех средств, которые они будут для этого использовать. Точно настолько настойчиво, это, конечно, для меня открытием было и некоторой неожиданностью. То есть здесь действительно установка Макса является для хоть сколько-нибудь активного россиянина событием практически обязательным. То есть не мытьем, так катанием, не здесь, так там, не в родительском чате, так в домовом, не в домовом, так в рабочем, не в рабочем, так на дискотеку, или алкоголь тебе не продадут на Новый год без мессенджера Макс, все равно заставят всех. У меня единственное, к чему я всех призываю, здесь, во-первых, важный момент. Смотрите, они это сами признают, что пока Z-каналы не набрали такую аудиторию в Максе, которая сопоставима с аудиторией Телеграма, а здесь, если вы обратите внимание, вот WhatsApp заблокировали, а Telegram не заблокировали. Почему? Потому что в Telegram есть Z-каналы, и у них миллионная аудитория, а WhatsApp не захотел в России каналы запускать, поэтому теперь раньше пошел, так сказать, на пенсию. Вот. И важно, они сами признают, что пока такую аудиторию в Максе каналы не собрали, Телеграм блокировать не будут. Поэтому, если ставите Макс, вы хотя бы на всякое дерьмо там не подписывайтесь, пожалуйста. Вы этим приближаете блокировки нормальных мессенджеров. Вот. А во-вторых, я всех призываю в очередной раз, каждый раз это буду использовать, еще какие-то люди увидят, пока это возможно, пока у нас нет этой обязательной регистрации по e-mail, нет обязательной привязки симки, телефона, ID и прочего, что будет сделано, конечно, в следующем году, пользуйтесь двумя смартфонами. Ну, есть более, как это, более технически сложные способы, но самый простой — разделить жизнь на одну, где вы смотрите брекфаст-шоу, там, Бойко о главном сегодня будет уже очень скоро, и все остальное, и другую, где у вас мессенджер Макс, Сбербанк и вот это прочее госбарахло. Разделите это на два смартфона, это безопасно и хорошо.
Сергей, мы очень много шутили о том, что, судя по всему, в тех отраслях, в которых Россия еще не смогла догнать Беларусь, она будет ускоряться, будет такая ползучая лукашенизация, что ли. Что мы видим в Беларуси? Иногда силовики могут остановить человека на улице, попросить открыть смартфон, посмотреть, на какие телеграм-каналы он подписан, ну и так далее, завести дело. Вот скажите, мы насколько близки к той ситуации, что когда силовики в России будут просить открыть телефон, проверять ваши телеграм-каналы, проверять, установлен ли у тебя Макс, не установлен, значит, будут какие-то, там, не знаю, санкции, последствия, проверки.
Мы на самом деле... Очень хорошо, что вы об этом говорите, и что ваша аудитория тоже это понимает. Мы на самом деле намного ближе, чем это хочется казаться. Ведь очень многое, что произошло в этом году, да, и про блокировки, и про новые законы в цифровой сфере, и про цензуру, и про поиск этой экстремистской информации, про которой же куча экспертов говорила, что это фантастика, и это не будет работать, а уже есть же дела. За то, что человек что-то там ехал где-то в общественном транспорте, что-то искал, на, получи себе административку. Это вполне реально. Тем более, что, как всегда в России, у нас же всегда плавненько все, аккуратненько, так сказать, лягушку варят постепенно. На границе же стало нормой, что пограничники могут взять, попросить тебя открыть телефон и показать, чего у тебя в телефоне есть. У меня лично есть знакомые, которые, когда заезжали в Россию, их на границе об этом просили. И у меня там целый эфир я записывал о том, как готовить телефон к пересечению границы. Хотя при этом никаких законов, дающих такое право пограничникам, нет. Более того, есть в Конституции право на тайну переписки и прочие законы о связи, которые прямо запрещают силовикам так делать. Но они уже берут и делают. ФСБшникам уже можно. Когда можно будет простым ментам рядовым? Я думаю, очень скоро. Уже, вероятно, в следующем году. Это потихонечку нормализуется. Не так, что вот прям сегодня было вообще нельзя, а завтра вообще можно. А так, что если какой-то подозрительный гражданин не реагирует на требования полицейского, есть основания считать, что он злоумышленник. Может быть, он в нетрезвом виде вышел на улицу. Или в неподобающем. Или что-то не так пел, говорил, стоял. То уже вот какие-то основания. А там расширять категории.
Сергей, ну теперь мы хотим, чтобы вы у нас, знаете, как-то надели другой костюм. Костюм бывшего муниципального депутата, скажем так, да? Супер. У нас вдруг этой осенью прокатилась волна протестов против муниципальной реформы. Неожиданно во многих регионах. Об этом чуть попозже поговорим. Свежие протесты. Вот буквально на днях жители Иркутска вышли на улицу против нового закона о сплошных вырубках на Байкале. Казалось бы, что в России 25-го года невозможно себе такое представить, что десятки людей, а где-то даже и сотни людей, будут по-прежнему выходить на улицы, потому что, ну, они же перед глазами, те же самые телеграм-каналы, они видят, как людей винтят буквально, даже если ты один вышел, а тут они почему-то перестали бояться. Как вам кажется, почему это произошло?
Ну, я бы не сказал, что они боялись и перестали. Ну, давайте немножко ретроспективно. Даже в Советском Союзе проводились митинги протеста. Они, конечно, заканчивались там расстрелами даже, они просто винтят. Но, тем не менее, люди фрустрированы, явно несчастны. Их проблемы не решаются. Какого-то способа, другого, да, не уличного, решить свои задачи, отстоять, неважно, лес на Байкале или муниципальное самоуправление в Иркутске, но его же нет. Ну, то есть, какие другие способы есть у людей, вот ту цель, которую они преследуют, да, там, не знаю, отстоять лес, каких способов есть? Никаких. Поэтому, конечно, ты не можешь выйти на митинг про войну, потому что, точнее, про мир, да, потому что его тут же свинтят и тут же всех накажут. И это все привыкли. Но по каким-то бытовым темам, там, дом не достроили, отопление отключили, вырубают лес, ликвидируют муниципальное образование. Вот против цензуры, например, был ряд митингов не так давно, и тоже по 50-100 человек выходит. Да, это, безусловно, сопряжено с рисками. Надо понимать, что это не те времена, те уже давно, очень давно прошли, году в 2012-м закончились, когда выход на митинг был совершенно безопасной какой-то акцией. Сейчас это почти всегда сопряжено вот с тем, что, например, могут захотеть проверить твой телефон, а там чего-нибудь, если поискать, то всегда можно найти. Мы знаем, что силовики, на то они и силовики, очень часто применяют силу для того, чтобы убедить человека разблокировать телефон. Куча есть историй с обысков, да, из задержаний, когда людей заставляли силой. Вот вы, кстати, к вопросу, да, можно силовикам или нет? Вроде бы нет, но куча случаев на практике есть, когда человека заставляли разблокировать. То есть сегодня ты вышел на митинг, завтра в своем телефоне нашли какой-то противоправный контент, поэтому это с риском связано. Тем важнее это освещать, об этом рассказывать, и тем ценнее, ну, вот это гражданское самосознание людей, которые выходят, несмотря на риски.
А для понимания, действительно, вот в Иркутской и Новосибирской областях ликвидируют нижний уровень местного самоуправления, из-за чего, собственно, протесты. Что именно теряют люди?
Возможность взаимодействовать с местной властью, доступной и вменяемой, понимаете? Смотрите, чем ниже уровень выборов, чем ближе к людям, тем больше там было свободы. Вот, например, я стал депутатом в 2020 году. Я был в тот момент координатором штаба Навального. Ни в какую Госдуму даже кандидатом уже стать нельзя было. А в местном самоуправлении, в городском парламенте, да, еще можно было и выборы выиграть, и даже там пару лет позаседать успеть и даже какие-то вещи сделать хорошие и заметные. Вот. И вот муниципальные эти поселковые, не муниципальные, да, поселковые советы, это последняя какая-то жизнь осталась. Там просто тяжело найти столько единороссов, которых построить и, как это, под козырек, чтобы они там... У нас просто в горсовете, при этом, может, там ваша аудитория не знает, у нас единороссы всегда приходили с брошюрочкой, где уже напечатано, по какому вопросу, как голосовать. То есть они просто перелистывали книжку и жали кнопку. А если вдруг что-то пошло не так, и вопроса нет в книжке, то вот стояло такое, знаете, как у двоечников на уроке, какое-то судорожное листание, шуршание, и, господи, господи, что делать-то? Куда жать-то? Непонятно, не написано же ничего.
Они в этот момент в сторону отличников смотрели, то есть в сторону вас?
Не
делали наоборот.
Смотрели в сторону, нет, они смотрели в сторону начальства и ловили знаки. Ага. Начальство должно было подать знак, и тогда они голосовали. Вот. И также и, соответственно, а с поселковыми советами там же очень мало людей в принципе. Угу. И найти каких-то там 20-30 человек, которые будут строем ходить и по книжечке голосовать, сложно. Ну, просто потому что мерзавцев в принципе в человеческом обществе количество не бесконечное. То, что они все всплыли при Путине, это, конечно, большая его заслуга и огромная работа была проведена, но если в маленьком уже коллективе, то оказывается, что столько мерзавцев нет. И постоянно в этих поселковых советах депутатами становятся нормальные, приличные люди. И это невозможно запретить, ну, потому что не получается ни у губернатора, ни у министра по политике внутренней, ни у главного ФСБшника на такой уровень спуститься. И там хоть какой-то там шорох навести. И постоянно всплывают, что какой-то там поселковый депутат то, какой-то поселковый глава СИО, здесь пошли против политики властей, здесь чего-то там жители. И жителям удобно. Вообще говоря, если ты живешь в селе, в 100 километрах вокруг ничего другого нет, то, конечно, хочется иметь сельского депутата, которому ногами прийти, а не какого-то далекого областного или муниципального, до которых 100 километров на санях ехать надо. Вот. Поэтому жителям понятно, что терять. Доступную, близкую, адекватную местную власть, которая еще иногда там адекватной осталась. А у властей, наоборот, другая проблема. Им зачем это доступное, близкое, адекватное? Им надо, чтобы все зацементировано было и забетонировано. Бетонировать в центре Новосибирска, я уже закончу, простите, да, бетонировать в центре Новосибирска намного проще, чем в какой-нибудь Кыштовке в 300 километрах там от города. Вот они и бетонируют там, где удобно.
Да, Сергей, я как раз вот именно этот момент хочу у вас уточнить. То есть, а как теперь будет? Не на бумаге, а на практике. То есть, вот сидит теперь главный какой-то депутат в областном центре, например, или в райцентре, и он все решает вместо тех депутатов, которые раньше были в конкретном, там, не знаю, селе или в поселке городского типа. Так теперь будет?
Да, они фактически унифицируют. То есть раньше у них были поселковые советы, сельсоветы, да, вот эта многоуровневая система, и она была такая даже не гомогенная, потому что, понятно, в городе есть там городской совет, и это последний уже уровень. То есть уже районные советы ликвидировали еще там в начале 90-х. А в селах там ниже уровень спускается. То есть была достаточно такая сложная система, выстроена уровней власти. Она, и это нормально, что она сложная, потому что, в принципе, человеческое общество достаточно сложная конструкция, и то, что есть разные как формы совместного человеческого жилья, и приводит к тому, что есть разные формы самоуправления. То, что они тебя сейчас все унифицируют, будет очень просто. То есть у тебя есть райцентр, в райцентре сидят депутаты, которые в твоем селе раз в 5 лет приезжают перед выборами за неделю раздать бутылки водки всем или конфеты. Там как это? Детям, как там было? Детям цветы, бабе мороженое раздали и поехали назад к себе в райцентр. Ничего не представлять они не будут, ни о каких проблемах этого села. А если и будут, то ну и живите там со своими проблемами. И будут в этом райцентре сидеть. Все, как бы. Где город, там в городе, где села, там в райцентре. Все просто.
Да, там только, значит, детям было мороженое, а женщине цветы.
Ну, не перепутай, да.
Да-да-да. Но, кстати, это цитата из одного очень известного советского фильма. Я тут, раз вот такое дело, прорекламирую наш новогодний эфир. У нас была викторина, и у нас ведущие отгадывали как раз цитаты из советских фильмов. Так что не пропустите. Особенно были хороши Оля и Юра. Советские фильмы и Оля. Вот, Сергей. Такой вопрос. Мы помним, как в России отменяли прямые выборы мэра. Да, вводили институт сити-менеджеров по многим городам. Сначала это был, ну, скажем так, эксперимент. И потом, ну, если этот регион присоединился, этот регион, этот город. Ну, значит, в этом регионе все города, да, срочно депутаты городского совета голосуют за вот эту систему. Ждать ли нам теперь всего того же самого вот с этой, в кавычках, реформой муниципальной? Потому что пока что у нас протестуют регионы Сибири, где это уже, да, принимается. А теперь что, нам ждать там северо-запад, Поволжье, юг, ну и так далее? Там тоже это будет в скором времени?
Безусловно. Но как построили всех с мэрами в итоге и продавили у нас за отмену выборов мэра, голосовали даже, как бы их назвать, такие околосистемные. Знаете, вот есть несистемная оппозиция, это мы, да, ну, мы сейчас уже там, сложно там в политической деятельности кого-то упрекнуть как-то за рубежом, но когда была несистемная оппозиция, была там системная, типа коммунистов или справедливороссов, а были такие у нас еще депутаты, которые вроде бы как бы и не оппозиционные настолько, чтобы на митинги выходить или там чего-то требовать, каких-то честных выборов, отставки Путина, но и не такие, чтобы совсем-совсем в системе. Вот когда отменяли выборы мэра, прожали даже их. Ну, то есть там через администрацию губернатора всех построили строем, всех, кроме самих отмороженных, у которых теперь мандаты подбирали, всех построили строем и заставили голосовать. То есть как только власти решили, что все, хватит уже с этими выборами мэров, наигрались, то всех построили и решили одномоментно. Так и здесь будет. То есть где-то потихонечку реформу, где-то с публичными дискуссиями, где-то пару митингов разрешили, но в какой-то момент будет принято решение, все отлично работает, нормально. Если кто-то где-то недоволен, это их проблема, для этого у нас есть силовики. И, конечно, все будет закатано так же быстро, как и с мэрами. Здесь очень хорошую аналогию провели, она максимально работающая.
Последний вопрос. Во сколько у нас будет самое главное с Сергеем Бойко-то? Во сколько нам смотреть всем?
Сегодня. В смысле, так. Бойко о главном? Да, в 18.30 по Москве, конечно. Это самый лучший ваш вопрос, спасибо.
Да, я...
18.30 по Москве на популярной политике, конечно.
Напоследок приберем. Все, конечно. Спасибо огромное.
Спасибо, Сергей.
Сергей Бойко, основатель защиты интернета. Пока.